гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. 276 кандыдатаў у дэпутаты парламенту прайшлі рэгістрацыю. Незарэгістраваныя лідары партыі БНФ Вінцук Вячорка і Віктар Івашкевіч з блоку прадпрымальнікаў прайшлі толькі 4 з 12. Ад сённяшняга дня зарэгістраваныя кандыдаты могуць пачынаць агітацыю. На Гомельшчыне прадстаўнікі дэмакратычных партыяў заяўляюць, што будуць байкатаваць выбары. Прадстаўнік Еўракамісіі сёння абмяркоўваў у Менску сітуацыю пасля вызвалення палітзняволеных, а Александр Лукашэнка адзначыў, што ЗША і Еўразвяз не спяшаюцца з мерамі ў адказ. Гэта іншае пасля навінаў.
У студыі навіну Алексей Знаткевіч, вітаю вас сёння ў свеце. Грузія разарве дыпламатычныя адносіны з Расіяй з-за прызнання Расіяй незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пра гэта заявіў сёння намеснік міністра замежных спраў Грузіі Грыгол Башадзе. Сёння ж прэм'ер-міністр Грузіі Ладо Гургінідзе падпісаў загад, які юрыдычна скасоўвае расійскія міратворчыя аперацыі на тэрыторыі Грузіі. Амерыканскія медыі паведамілі са спасылкай на супрацоўнікаў выбарчага штабу кандыдатаў прэзідэнта ЗША Джона Маккейна, што кандыдаткай на віцэ-прэзідэнта ЗША ад рэспубліканскай партыі будзе Сара Пейлін, 44-гадовая губернатарка штату Аляска. Маккейн мае афіцыйна абвясціць пра гэта праз некалькі гадзін. Расія абвінаваціла краіны так званай вялікай сямёркі ў перадузятасці ў сувязі з асуджэннем расійскага рашэння прызнаць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Міністэрства замежных спраў Расіі заявіла, што заява вялікай сямёркі скіраваная на апраўданне грузінскіх актаў агрэсіі. Высокапастаўлены французскі дыпламат паведаміў, што Еўразвяз пакуль не збіраецца ўводзіць санкцыі супраць Расіі. Дыпламат, які пажадаў захаваць ананімнасць, сказаў, што час для санкцыяў пакуль не прыйшоў. Агенцтва ААН у справах уцекачоў паведаміла, што тысячы чалавек былі вымушаныя пакінуць свае дамы ў вёсках гэтак званай буфернай зоны паміж Паўднёвай Асетыяй і грузінскім горадам Горы. Паводле прадстаўніцы агенцтва, уцекачы расказваюць пра пагрозы і рабаўніцтва з боку асетынскіх узброеных фармаванняў. Тым часам праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch паведаміла, што яе даследчыкі асабіста назіралі, як асетынскія фармаванні рабавалі і палілі грузінскія вёскі. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч адмовіўся рабіць заяву аб сваёй вінаватасці ці невінаватасці ў міжнародным трыбунале ААН у Гаазе. У выніку суд за яго зрабіў заяву аб невінаватасці па 11 эпізодах абвінавачвання ў ваенных злачынствах і генацыдзе. Караджыча сярод іншага вінавацяць у арганізацыі забойства каля 8 тысяч мусульман у мястэчку Срэбраніца ў 95 годзе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце на нашых хвалях праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. З 365 прэтэндэнтаў акруговая камісія зарэгістравалі 276 кандыдатаў у дэпутаты парламенту. 5 кандыдатаў самі знялі свае кандыдатуры, сярод іх 3 дзейныя дэпутаты палаты прадстаўнікоў. На наступным тыдні цэнтр выбаркам разгледзіць скаргі на нерэгістрацыю кандыдатаў. А дэмакратычная апазіцыя 21 верасня вырашыць, ці будзе яна здымаць сваіх кандыдатаў з выбараў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшыня цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына заявіла, што агучаныя лічбы пакуль не канчатковыя, бо ў цэнтры выбаркам паступаюць скаргі на нерэгістрацыю кандыдатаў.
Центр избирком приобретет возможность проявить свою бдительность или лояльность на следующей неделе, когда начнет рассматривать заявление. Мы будем прежде всего справедливы, а во-вторых, действовать будем в соответствии с законом.
Параўнальна з мінулымі парламенцкімі выбарамі ў 3 разы паменшылася партыйнае прадстаўніцтва. Спадарня Ярмошына заявіла, што найбольш пацярпелі пры рэгістрацыі партыя БНФ і партыя камуністаў беларуская, дзе з выбараў знятыя па 5 чалавек. Адносна адмовы ў рэгістрацыі лідарам партыі БНФ Вінцуку Вячорку Віктору Івашкевічу яна сказала.
Я не знаю еще, почему отказали в регистрации ни господину Вячорку, ни господину Ивашкевичу. Вчера только окружные комиссии заседали, и у меня лично никто не консультировался по этому вопросу, мне ситуацию не докладывал. Если они пожалуются в центральную комиссию, то мы будем все рассматривать и принимать естественные решения по существу.
Лідзія Ярмошына адзначыла, што сярод кандыдатаў вялікая колькасць адвакатаў і суддзяў. Раней на выбор выборах дамінавалі следчыя. Аб'яднаныя дэмсілы таксама падвялі вынікі рэгістрацыі кандыдатаў. Старшыня ПКБ Сергей Калякін заявіў.
На мой погляд, не было предвзятого подхода тотального до кандидатов в единого списка ДС. На сегодняшний день 77 кандидатов с 98 зарегистрировано и 21 не зарегистрировано.
Сегодня президиум затвердил проект документа, который будет вынесен на поширенное посещение политрады у неделю.
Приняли решение, что мы не признаем уже выборов. Их итоги, как не отповедающие стандартам международным, независимо от того, будем мы дальше принимать, их делать не будем. Бо только один факт, то, что у комиссии выборчей тотально не были включены представники демократичных сил, здесь мы будем просто, улада будет пробовать фальсификовать выборы. И мы будем принимать такие пропановы до улады. У них есть такая махчимость сегодня вернуться до формирования складу комиссий. Другое, мы лишим, что улада может чыніць дзверы ў дзяржаўных сродках масавай інфармацыі.
Паводле спадара Калякіна, ва ўладаў яшчэ ёсць магчымасць выправіць становішча. А 21 верасня аб'яднаныя дэмсілы вырашаць, ці пойдуць яны да канца, альбо спыняць удзел у выбарах. Мікола Статкевіч паведаміў, што са спісу еўрапейскай кааліцыі зарэгістраваныя толькі 22 кандыдаты, а 28 кандыдатаў засталіся па-за выбарамі. Прычым з 12 кандыдатаў з блоку прадпрымальнікаў зарэгістраваныя толькі 4. Спадар Статкевіч кажа пра неверагодны беспрэцэдэнтны ціск з боку КДБ.
З ліды перед пасежанням комісії забрав свої документи після того, як його запросили у Ліцький відділ КГБ, де йому потлумачили, що коли він не зміниться, то його унітарне підприємство буде закрито. Причини нерегістрації або підписи, або претензії по деклараціях. Вільми дивні такі. Нормально не засталося кандидата у тих регіонах, де великі рейтинг європейської інтеграції. Влада наполохалася нашої платформи. Шмат нових людей нам вдалося притягнути у компанію і бояться вже цих людей.
Еўрапейская кааліцыя вылучыла тры патрабаванні да ўладаў: вызваленне палітвязняў, скасаванне альбо жорсткая рэгламентацыя папярэдняга галасавання і допуск назіральнікаў да падліку галасоў. Калі яны не будуць задаволеныя, то кааліцыя здыме сваіх кандыдатаў.
Три умовы, коли не будут выполнены, мы до конца не пойдем. Выборов нема этого, ника нашего початкового анализа. И он оказался правдивым.
Сказал Миколай Статкевич. Як ви чулі, депутат Палати представників Анатоль Красуцький, який займав депутатську посаду 13 годів і тепер знову подавав документи на реєстрацію, раптом зняв свою кандидатуру з виборів. У інтерв'ю Радіо Свобода він заявив, що у останній момент отримав цікаві пропонови, які розглядаються. Ось його відказ на питання, чи шкода покидати депутатський портфель.
Откровенно говоря, нет. То, что сделано за эти годы мной, это склад достаточно огромный. Это же веха в истории белорусского парламентаризма. Повторить его навряд ли кто-то сможет еще другой. А брать еще какие-то дальше вершины уже теряет смысл, превращается эта работа в рутину. А я никогда не занимался рутинной работой. Для меня эта работа уже стала пройденным этапом.
Сказал Анатоль Красуцкий. Я додам, что сярод тих дійних кандидатов, дійних депутатів, хто зняв свої кандидатури, так само Сергій Костян і Миколай Чурсін. А сьогодні у Гомелі представники об'єднаної громадянської партії, партії БНФ, незарегістрованої партії «Свободи і прогресу» і білоруської християнської демократії заявили, що будуть бойкотувати вибори. Тлумачить регіональний лідер АГП Володимир Кацура.
Наші представники не потрапили в участкові комісії. 7 чоловік із 225 – це ніщо, а це було головная умова нашего удела. И зараз в сиде посежении правого крыла нашей коалиции присутствуют кандидаты, как зарегистрованные, так и не зарегистрованные. А так само сябры округовых комиссий, кого ранее включили. И решение, что мы отзовем у всех сябров округовых комиссий, а те кандидаты, которые зарегистрованы, сдымут зараз.
Поведомил Владимир Кацора с Гомелю.
Наколькі демократичною була реєстрація кандидата у депутати і на голосі попередні етапи виборчої кампанії? Наколькі метазгодний бойкот виборів? Якою буде реакція Заходу на сьогодні парламентські вибори у Білорусі? Гетеє питання у праскім акценті обмірковують. Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька, лідер Європейської коаліції Микола Статкевич і міжнародний координатор громадянської ініціативи «Хартія-97» Андрей Санніков.
Пражский акцент на наших хвалях вы почуете у неделю. Таким чином, от сегодня у Беларуси распочинается агитация за кандидата у депутаты Палаты представников. На проведение этой кампании каждый из зарегистрованных кандидатов мае право отримывать финансовые сродки у померы 50 базовых величинь, бесплатно опубликовать свою передвыборчую программу у газете, выступить по радио и телебачинни. Ти распочали агитацию потенциальные депутаты, высветляла Галина Бакунчик.
Кандидат у депутаты по Автозаводской выборчей окрузе номер 92, наместник старшини партии БНФ Алексей Янукевич, каже, что агитацию ягоные поплечники мают намер распачать с ближайших выходных дён.
У тих місцях, які визначені, хоч визначені місця достатково незручні, все ж таки вже на цих вихідних поспробувають виставити пікети. Я думаю, що на вихідних ми почнемо вже розпочувати уліток. Сьогодні я здолю все ж таки вже місця.
Не розпочав свою передвиборчу агітацію і секретар партії «Білоруська християнська демократія» Дзяніс Садовський. Він балотується по 103-й окрузі у Масюковщині.
Ми планували, перш за все, почати з пікету. Як провести пікет, треба отримати на це дозвол. Ось ми сьогодні подаємо заяву на пікети. Будемо на протягом 3 днів чекати відказу, чи дозволять нам. На конт ульоток, ну так само, їх неможливо зараз розповсюджувати, тому що їх треба надрукувати. Сьогодні даємо друк, сподіваємося, про 3-4 дні тримати їх вже готовими. Тоді почнеться вже і агітація ульотками.
Кандидатка у депутати по партизанській окрузі номер 110, активістка об'єднаної громадянської партії Людмила Грознова, каже, що навіть не уявляє, коли з'явиться реальна можливість агітації. Ульотками.
Сутки на конт тиражирования типографских мочимостей вельми недобрые. Шмат кто боится, памятаючи опошние выборы, особливо президентские, коли были зачинены типографии, на яких легально все друковалося. Это вельми болючее питание для нас. Не ведаем, як его и покуль вырешить. Можем просто застаться без друкованной продукции.
Сябра Белорусской социал-демократичной партии «Громада», який претендует на депутатство у Кольварийской окрузе номер 104, Игорь Ренкевич так само не розпочав агітації, а з причини шматлікіх тяжкостей він планує скористатися так само нетрадиційними сродками агітації.
Кроме встреч с выборщиками, пикетов, заявки на массовые мероприятия, частки агитации, как само выкористовывать больше сучасные такие сродки. Например, апеллюю до интернета, где есть мой именный блог. Таким чином сподюся на еще большую поддержку.
Політолог Владимир Мацкевич, автор книги, де аналізується виконання уладами Білорусі конституційного права громадян обиратися і бути обраними. Ось як він прокоментував ход виборчо-агітаційної кампанії.
Кандидаты мают право, а лишь не могут с этим правом скористаться. Потому что законы пишутся для того, как показывать европейским делегатам, а выполняют их чиновники, которые подпорядковываются вышестоящим чиновникам. И они выполняют не то, что написано в законах, а то, что им сказали. Режим остается режимом, и он будет подманывать той самой Евразвяз, подманывать и ображать белорусских громадян.
Лечить политолях Владимир Мацкевич. Громадский редактор «Свободы» на этом тыдне Александр Мех с Кобрина. Это имя стало широко ведомым прикладом змагання особы с утиском администрации КДБ. После того, как инженер Мех, який до того же является керовником Кобринской филии партии БНФ, заявил про свой намер удельничать у выборах, его почали выкликать на профилактичные размовы до начальства с уделом представников КДБ, где уговаривали не кандидовать. У отказ инженер Мех передал публичности запись этих размовов. Высококвалифицированный специалист, который имеет 2 высшие эдукации, был звольнен из працы и не одновлен судом. Тому журналистам «Свободы» Александр Мех замовил подрихтовать передачу на тему «Працовный контракт, як сродок заполохвания выборца у глыбинки». Вот его уластные назирания.
Як численность влады на шараговых выборщиков показал сбор подписов. Людей выкликали у отделы кадров и заставляли подписываться за провладных кандидатов. Так само им казали, когда вы поставите свой подпись за Меха, то контракт с вами продолжен не будет. И они готовы отдать за меня голос, а не поставить подпись бояться.
Передачу на замову Александра Меха вы почуете не в забаве. А значит только, что теперь беспрацовный инженер, зарегистрованный кандидатом по Кобринской выборчей окрузе номер 12, где будет суперничать с ветераном белорусского парламента Виктором Кучинским. Вы на хвалях Радио Свобода. Зверну вашу увагу, что о 18-й године, одночасово с початком нашего вечерового эфиру, выходит у эфир и незалежный телевизийный канал Белсат. Сегодня коллеги пропонуют.
Свобода на Белсате.
Чому у жнівні был вызволены политвязень Александр Казулин? И что это означает для улады и оппозиции?
Самые либеральные выборы у парламент от 96-го года и старая гульня с новыми цацками.
У субботу, 30 жнивня, отбудется премьера аналитичной передачи «Радио Свобода» на незалежном телеканале «Белсат».
Штотыдня аналитики «Свободы» будут обмерковывать головные темы политичного життя Беларуси и свету.
Перший выпуск передачи «Тыдень с Радио Свобода» глядите у субботу у 6.15 вечера.
«Белсат» транслюется со спадорожника «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно почуть у субботнем эфире «Свободы». Таким чином, «Свободовцы» на «Белсате» завтра. А зараз я нагадаю основные темы дня. Двести семьдесят шесть кандидатов у депутаты парламенту прошли регистрацию. Личбы, якія агучыў центр выбаркам, яшчэ не канчатковыя. Незарегистрованные лидеры партии БНФ Вінцук Вячорка и Виктор Івашкевич з блоку прадпрымальнікаў прошли только 4 з 12. ЦВК збіраецца разглядаць скаргі незарегістраваных, а зарегістраваныя кандыдаты могуць ад сёння пачаць агітацыю. Некаторыя з іх збіраюцца выкарыстоўваць не толькі традыцыйныя улёткі і пікеты, але і інтэрнэт. На Гомельшчыне прадстаўнікі дэмакратычных партыяў заяўляюць, што будуць байкатаваць выбары. Прадстаўнік Еўракамісіі сёння абмяркоўваў у Менску сітуацыю пасля вызвалення палізняволеных. А Александр Лукашенко адзначыў, што ЗША і Еўразвяз не спяшаюцца з адэкватнымі мерамі ў адказ на канкрэтныя захады беларускіх уладаў. Сёння пачаўся візіт у Менск прадстаўніка генеральнага дырэктарату Еўракамісіі па міжнародных сувязях Х'юга Мінгарэлі. Прыезд у Беларусь адказнага еўрапейскага чыноўніка шмат хто наўпрост звязвае з перспектывай паляпшэння дачыненняў паміж Еўропай і Беларусю. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Х'юга Мінгарэлі пачаў візіт у Менск сустрэчы з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым, якая доўжылася гадзіну. Пасля гэтага прадстаўнік Еўракамісіі меў размову з намеснікам міністра Валерам Варанецкім. Зазначу, спадар Варанецкі доўгі час працаваў у беларускай амбасадзе ў Брюсэлі, дзе і месціцца Еўракамісія. Больш, паводле супрацоўніка офісу Еўракамісіі ў Менску Яніса Айс-Салнікса, сустрэч з афіцыйнымі асобамі не запланавана. Між тым раней не выключалася, што прадстаўнік Еўракамісіі наведае адміністрацыю Александра Лукашэнкі і цэнтр выбаркам. З якой мэтай наведвае Менск Х'юга Мінгарэлі?
Главная цель яго візіта – абсудзіць сітуацыю.
Галоўная мэта ягонага візіту – гэта абмеркаваць сітуацыю пасля вызвалення палітычных зняволеных і сітуацыю з парламенцкімі выбарамі. Пасля гэтага кроку Беларусі ў развязі будуць абмяркоўвацца крокі ў адказ. Вядома, калі выбары, паводле выснову АБСЕ, пройдуць з пэўным прагрэсам.
Выбары пройдуць па заключэнню АБСЕ з каким-то прагрэсам.
Сказаў свабодзе супрацоўнік офісу Еўракамісіі Яніс Айс-Салнікс. Паводле спадара Айс-Салнікса, сёння Х'юга Мінгарэлі сустрэнецца таксама з амбасадарамі краін Еўропы ў Беларусі і прадстаўнікамі місіі назірання за выбарамі БДІПЧ-АБСЕ. На суботу, 30 жніўня, плануецца сустрэча адказнага супрацоўніка Еўракамісіі з прадстаўнікамі апазіцыйных партый Беларусі і былымі палітвязнямі. У гэтай сустрэчы з спадаром Мінгарэлі будзе ўдзельнічаць і намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук. Я спытаўся ў спадара Раманчука, ад чаго ён збіраецца засцерагчы прадстаўніка Еўракамісіі.
Засцерагчы трэба ад таго, што ў Беларусі ёжа дэмакратыя і лібералізацыя, ад таго, каб без рэальных саступак са стороны ўладу ў кантэксце дэмакратызацыі Еўразвяз прызнаў рэжым і рэзультаты парламенцкай кампаніі, а таксама засцерагчы таго, каб прекращаць падтрымку грамадзянскай супольнасці Беларусі.
На сустрэчу з Х'юга Мінгарэлі таксама запрошаны былы палітвязень Сергей Пасюкевіч, які днямі выйшаў на волю са шклоўскай калоніі. Вось яго стаўленне да прыкметаў дэмакратызацыі, якімі цікавіцца Еўракамісія.
Я, в принципе, не вижу демократизации общества однозначно. Это так, чистой воды косметика, как в последнее время. И то она такая очень низкого качества. С теми же выборами тут же очень большие вопросы. Какой-то демократизации общества вообще можно говорить? Это в лучшем случае уже не поворот, а какой-то наклон головы в ту сторону.
Па выніках візіту спадара Х'юга Мінгарэлі офіс Еўракамісіі заўтра абяцае выдаць прэс-рэліз.
Тым часам Александр Лукашэнка сказаў, што сёння, што нягледзячы на шчырае жаданне Беларусі нармалізаваць стасункі з Захадам і злучанымі штатамі, ні Еўразвяз, ні ЗША не спяшаюцца пакуль з адэкватнымі мерамі ў адказ на канкрэтныя крокі Менску. Верагодна, пад гэтым мелася на ўвазе вызваленне палітвязняў у Беларусі. Нагадаю таксама, што на гэтым тыдні Хельга Шмідт, прадстаўніца сакратарыяту Рады Еўразвязу, дала зразумець, што можна чакаць ад Еўразвязу адмены візавых санкцый супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў у адказ на вызваленне палітвязняў. Але Шмідт таксама намякнула, што гэты крок Еўразвяз можа зрабіць толькі пасля выбараў.
Свабода пасля лета. Новыя перадачы, ідэі і галасы.
Барды свабоды. Панарама нацыянальнай аўтарскай песні. Кожны тыдзень знаёмства з новым бардам. Увесь год, раніцай і ўначы.
Доследы свабоды. Адкрываем глыбіні нечаканых тэмаў. Штодня.
Выбарчы дзённік. Бар'еры і аб'язныя шляхі ў новы парламент. Штодня.
Жыццё і смерць мітаў. Новы цыкл праграмы «Беларуская Атлантыда». Шточацвер.
Свабода на Белсаце. Штотыднёвая палеміка аналітыкаў радыё.
Дыскусіі свабоды. Вашы званкі, лісты, СМС, спрэчкі наведнікаў сайту свабода.орг. Далучайцеся. Будзем шукаць ісціну разам.
А таксама вашы любімыя перадачы са знаёмымі галасамі. Паштовая скрынка 111.
Дом літаратара.
Праскі акцэнт.
Падарожжы свабоды.
Беларуская замежжа.
Экспертыза.
Грамадскі рэдактар.
І начная свабода.
Слухайце самі, парайце сабрам.
Это ваша свабода.
Працягваем праграму. Пасля расійскай вайсковай інтэрвенцыі ў Грузіі на Расію абрынуўся шквал крытыкі з краінаў сяброў Еўразвязу. Крытыка яшчэ ўзмацнілася пасля прызнання Масквой незалежнасці двух сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі, Абхазіі і Паўднёвай Асетіі. Ці можа Еўразвяз прыняць больш строгія меры ў адносінах да Расіі? Ля мікрафону Ян Максімюк.
1 верасня лідары Еўразвязу збіраюцца на надзвычайны саміт у Брусэлі, каб выпрацаваць супольнае становішча на конт Расіі. Ці можна спадзявацца нейкіх санкцый супроць Масквы? Агульна кажучы, наўрад ці. Учора міністр замежных справаў Францыі Бернар Кушнер намякнуў, што некаторыя краіны Еўразвязу разважаюць такія санкцыі. Кушнер дадаў, што Францыя, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе, хацела б, каб саміт прыняў моцную заяву ў адносінах да Расіі. На моцнай альбо вельмі моцнай заяве ўсё можа і скончыцца. Эксперты сцвярджаюць, што ніякія эканамічныя санкцыі не бяруцца ў разлік, таму што яны, хутчэй за ўсё, могуць у канчатковым выніку абярнуцца супроць самой Еўропы. У крайнім выпадку Еўразвяз можа зрабіць палітычны жэст і прыпыніць перамовы з Расіяй пра новую дамову аб партнерстве і супрацоўніцтве. Гэтым, аднак, як лічыць Лаза Кекіч, эксперт брытанскага тыднёвіка «The Economist», Маскву не засмуціш.
Але гэта наўрад ці істотная справа для двух бакоў, бо перамовы і так цягнуліся б яшчэ доўгі час. Я не магу сабе ўявіць, што пры цяперашнім гандлі паміж Расіяй і Еўразвязам і залежнасці некаторых цяжка вагавікоў Еўразвязу ад імпарту энергарэсурсаў з Расіі могуць быць уведзены нейкія гандлёвыя санкцыі.
Кекіч таксама звяртае ўвагу, што Еўропа не толькі імпартуе расійскі газ і нафту, але і экспартуе значныя колькасці тавараў на расійскі рынак ды робіць значныя інвестыцыі ў Расіі. У прыватнасці, Расія цяпер вельмі прывабная для Еўропы і Захаду на агул, як найбольш дынамічны рынак збыту аўтамабіляў. Расійскі эканамічны эксперт Дмітрый Травін кажа, што назіраецца адплыў заходняга капіталу з рынку каштоўных папераў у Расіі. Але Травін лічыць, што гэта не мае вялікага значэння для агульнай эканамічнай сітуацыі ў Расіі.
Я не думаю, што Путін этим сур'ёзна азабочен, потому што на текущем благосостоянии расіян это не сказываецца. Народ в большей степени поддерживает действия на Кавказе, поскольку это была такая маленькая победоносная война, а об экономике люди сейчас думают мало.
Карацей, нават калі краіны Новай Еўропы, члены Еўразвязу з былога сацлагеру і дамовуцца нейкіх вастрэйшых фармулёвак у выніковым дакуменце саміту, гэта можа паўплываць усяго на стыль палітычнай рыторыкі Масквы адносна Еўразвязу, але не на змену яе паводзін.
А зараз наша апытанне. Як можа адрэагаваць Расія, калі Беларусь не прызнае следам за ёй незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі? Адказваюць жыхары Віцебску.
Я сомневаюсь, чтобы Беларусь не признала, потому что у нас есть человек, который считает, что государство – это я. И этот человек, конечно, признается. Ломается для виду, но, конечно, признается. Он же не сразу отреагировал на события в Грузии. Спустя 2-3 дня выразил свое мнение, и теперь он будет тянуть.
Беларусь повинна наступным признать незалежность этих непризнанных республик. Избудется это тянение, ведомо.
А что будет, когда Беларусь не признает? Как Россия тогда поставится?
Я уже учил такую фразу. Ах ты, грузинская морда, говорят в России. Может, то же самое скажут и про белорусов? Ах ты, морда бульбашская.
Я лечу, что тогда, максимум, будет наступный президент. Беларусь будет еще президент. В свой час допомогли стать президентом, а зараз побачить, что непоследовательно сябра, и придется тогда шукать замену.
Я думаю, что ничего не будет. Заинтересована Россия, Беларусь. Россия задумала создать опять империю. Отсюда все ее действия. Россия, Лукашенко все прощает. И его хамские высказывания в адрес России, в адрес руководства России. Ай, будет он вилять. Сколько можно будет, он будет вилять между Россией и между Западом. Есть такая не очень приличная русская пословица: и хочется, и колется, и мама не велится.
Лукашенко молчит, это самое, он боится. Думаю, что Россия так Лукашенко уже ничего грабить не будет.
Такие отказы мы почули у Витебску. А зараз звонки на свободу. Огляд телефонования у апошних суток подрифтовал Ягор Майорчик.
Сегодня все телефонования присвящены подеям вокруг Грузии, а миновито признанию Москвой державной незалежности Паудневой Осетии и Абхазии. Александр Лукашенко у листе Дмитрию Медведеву подтримал деяние России, але сам незалежность сепаратистских регионов Грузии покуль не признал. И он пропоновал разглядеть это питание на встрече керовников краинов Организации домовы про коллективную безпеку. Ранее амбассадор России в Беларуси Александр Суриков заявил: «Это суверенное право признавать или не признавать незалежность, але мы рассчитываем на Беларусь как на одного из самых близких хаурусников».
Подару Сурикову, не лишите себе наместником Бога на Беларуси. Он не давал таких полномочий. Отделить мух от котлетов мы сами сможем.
Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць. Але самая большая і велізарная плата – гэта кошт за незалежнасць, даже за кошт зняцця дабрабыту грамадзян.
Это Татьяна Борисова-Сипоевича. То, что Россия перекроивает послевоенные межи инших краин, передне заливши кровью Чечню, здесь не факт. Не выключено, что после нашей поддержки незалежности Абхазии и Осетии нам худко придется признавать незалежность российской автономии у нашей краине. И все краины вместо Беларуси стать Россией. У нас же уже не засталось ни своей мовы, аховы, ни культуры, ни экономики.
Шановне господарство, брати і сестри, сьогодні визначальний час нашого далейшого життя. Ніхто за нас гэта не зробить. Як оказалося, сьогодні гэтий курс був помилковий. І дані енергоносбіти російські привели нас до того, що ми повинні на много стагоддів знов на себе надіти російське ярмо. Дядька Михась.
Хочу воспользоваться возможностью вашего радио и высказать свое мнение относительно того, что происходит сейчас на Кавказе. Наверное, всем и русским, и белорусам, и всему мировому сообществу понятно, что новый президент России Дмитрий Медведев наломал дров очень много. Хочу предложить, с моей точки зрения, достаточно интересный выход из той ситуации, который, наверное, устроит всех. И осетин, и Москву, и Европу, и Соединенные Штаты. За счет тех денег, которые Владимир Владимирович Путин пообещал выделить на восстановление города Цхинвали, провести референдум в Северной Осетии об объединении с Южной Осетией. Я думаю, что результат будет положительный. После этого Северная Осетия должна выйти из состава России и объединиться с Южной Осетией и быть единым независимым государством.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 години на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений. Код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Телефон для связи у Минску працуе и у гэты час. Адразу пасля выпуску новинов передача, подрихтаваная на замову грамадского редактора Свободы Александра Меха.
Вы на хвалях свободы у Менску 18:30. У студии новинов Алексей Знаткевич, сегодня в свете. Грузия разорвет дипломатичные отношения с Россией за признание России независимости Абхазии и Паўднёвай Осетии. Про это заявил сегодня наместник министра замежных справ Грузии Рыгол Башадзе. Американские медии поведомили со посылкой на супрацовников выборчего штаба кандидата в президенты США Джона Маккейна, что кандидаткой на вице-президента США от республиканской партии будет Сара Пейлин, 44-годовая губернатор штату Аляска. Россия обвинуватила краины так званой «Великой восьмерки» у передузятости у сувязи с осуджением российского решения признать незалежность Абхазии и Паўднёвай Осетии. Высокопоставленный французский дипломат, який пожидал застаться неназванным, поведомил, что Евразвяз покуль не избирается уводить санкции супрать России. Агентство ААН у справах утекачоу поведомило, что тысячи человек были вымушены покинуть свои домы у вёсках так званой «буферной зоны» помеж Паўднёвай Осетии и грузинским городом Горы. Тем часом правооборонная организация Human Rights Watch поведомила, что ее доследчики особисто назирали, как осетинские формования рабовали и палили грузинские вёски. Былый лидер боснийских сербов Радован Караджич отмовился робить заяву об своей виноватости или невиноватости у Международном трибунале ААН у Гаазе. У вынику суд за его зробил заяву об невиноватости по 11 эпизодах обвинувачивания у военных злочинствах и геноциде. Докторы поведомили, что стан здоровья тибетского духовного лидера Далай-ламы не выкликая тревоги. Министр обороны Канады заявил, что российские войсковые самолеты повеличили колькость полетов над Арктикой, при этом Россия не информовала Канаду про эти перелеты. Вы на хвалях Радио Свобода. Теперь коротко про белорусские подеи. 276 кандидатов в депутаты парламенту прошли регистрацию. Личбы, які огучил Центр в Банкан, еще не кончатковые. Незарегистрованные лидеры партии БНФ Вінцук Вячорка и Виктор Вашкевич с блоку предпринимальников прошли регистрацию только 4 с 12 потенциальных кандидатов. ЦВК собирается разглядать скарги незарегистрованных, а зарегистрованные кандидаты могут от сегодня начать агитацию. Некоторые из них собираются выкористовывать не только традиционные улетки и пикеты, але и интернет. На Гомельщине представники демократичных партий заявляют, что будут бойкотовать выборы. Представник Еврокомиссии сегодня обмерковывал у Менску ситуацию после вызволения полезневольных и махчимые кроки в отказ. Тем часом Александр Лукашенко заявил, что США и Евразвяз не спешаются с адекватными мерами в отказ на конкретные заходы белорусских уладов. Громадский редактор «Свободы» на этом тыдне Александр Мех, и он зарегистрованный кандидатом у депутаты по Кобринской окрузе номер 12. Это был выпуск новинов. Наступный про полгодины.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Елена Тиханович. На протягу гэтага тыдня у наших программах, а так само на интернет-сайте, вы уже имели махчимость познайомиться с меркаваннями громадского редактора «Свободы» гэтага тыдня Александра Меха с Кобрина. А зараз у пятницу настал час для специальной передачи, якая была подрихтаваная на ягоную замову. Слово мая ведучий Александр Байчун.
Громадский редактор чергового тыдня, активист партии БНФ с Кобрини Александр Мех. Ему 38 годов, скончил Московский державный университет громадянской авиации. Працевал у Кобринском управлении магистральных газопроводов. Затем отримал другую высшую адукацию в Новополском державном университете по специальности проектования и эксплуатации газопроводов. Однако этим летом за отмову спынить удел у выборчей кампании досвеченная специалиста гвалтовна с допомогой контрактной системы звольнили с працы. Насуперек собранным доказам суд причил тое законным. Вот чому громадский редактор тыдня Александр Мех замовив журналістам «Свободы» подиктовать передачу на тему «Працовные контракты як сродок заполохвання виборців глибинки». Найперш він попросив звернути увагу на шарагоцев. Сьогодні в Білорусі 4,5 мільйони працівників, з яких абсолютная большість подпали под контрактную систему – 4 мільйони. Яна, эта система, лічить господар Мех, особливо ефектно зацугливая людей у регіонах, где тяжко працевладковаться. Только что в интернете на сайте контракту.нет.инфо группа незалежных аналитиков сместила шерох социологических данных. Проведу только одну личбу оттуль. На питание «Ти боитесь вы выказывать свое меркование про умовы працы и заробок после заключения працовного контракту?» 52% опытанных из всей краины отказали «Так, боимся». 7 миллионов рублей просуд вернул потерпелым от порушения умов працовного контракта незалежный профсоюз радиоэлектронной промысловости у Могилеве. Поводле юриста организации Александра Королева, от початку года у профсоюз звернулись около 150 человек. Юрист зазначає, что у сегодняшних умов контрактная система выполняет репрессивные функции у относительных до працовного человека. Тему притягивает Олеся Сипцов.
Александр Королев лечит, что без контрактной системы колькость сябров у незалежных профсоюзов была бы значно больше и, отповедно, подвысился бы уплыв профсоюзов на предприемствах.
Контракты не сделаны для того, чтобы полепшить умовы по праце, они для того, чтобы люди боялись, если наймальник пропонует заключить працовный, не может отказаться, его извольняют. А если контракт заканчивается, то наймальник без всяких причин может его звольнить, и працовный ничего сделать тут не сможет. За 7 месяцев к нам звернулось человек 150, и было у нас 14 судов, из которых мы большую частку выиграли и звернули людям около 7 миллионов рублей.
Про недосконалость контрактной системы говорится у державном Могилевском областном объединении профсоюзов. Там зазначают, что контракты заключаются на непротяглый час, и в працовных спрешках наймальник, как правило, завжди доминуя.
Если он имеет к работнику какие-то субъективные претензии, то контрактная форма найма, она дает возможность прекратить трудовой договор. И в судебном порядке очень сложно доказать, что трудовые права работника в этой ситуации были нарушены. Законодательство недостаточно четко определяет те условия, при которых наниматель обязан продлять трудовые отношения.
Зазначает старшиня объединения Татьяна Исашенко. Ахвярой недосконалости контрактной системы стала могилевская литераторка Татьяна Барысик. Яна 4 года працавала у школе социальным педагогом. За гэтый час подписалася под 4 працовными домовами.
Заканчивался термин, звольняешься 25 мая, и потом идешь снова заключать контракт уже у вересні, как не платить еще за 3 месяца летние гроши. И ты приходишь у жнюня, не ведать, ты притажешься, по подвесу не стали снимать человека.
Згадывая контрактное минулое, Татьяна Барысик. Звольница администрация змусила литераторку после того, как скоротили ее и полову ставки. А что думают про контрактную систему люди на могилевских улицах?
В принципе, контрактная система нормальная, но для нас пока не очень. Ну, потому что давит же начальство, в случае чего говорят, контракт не будем заключать.
Иногда это и плохо. Условия жизни поменяются, эти все контракты, они на себя же будут давить.
Контракт, есть такая штука, он истекает, и, соответственно, без всяких оснований могут не продлить. Просто он истек. У работника степень риска возрастает.
Контрактную систему ввели в 1999 году. Згодно з указом президента, широко використовувати контракти почали на підприємствах а 2003 году.
Коментує громадський редактор тидня Олександр Мех.
Як чисельність влади на шерогових випрошиків показав збір підписів. Людей викликали у відділи кадрів і заставляли підписуватися за провладних кандидатів. Так само їм казали, коли ви поставите свій підпис за Меха, то контракт з вами подовжений не буде. И они готовы отдать за меня голос, але поставить подпись боятся. Были и такие, кто подписался, але потом подыходил и просил его выкреслить, бо боится остаться без працы. А керамник предприемства, за кого я был звольнен, прямым текстом сказал коллективу, коли подпишете за меха, будьте звольнены так само. Можно мерковать, что под погрозой звольнения людей будут примушать идти на переднее голосование.
У Кобрини выразно усведомляют. Александра Меха звольнили за ягоную громадянскую позицию, политическую ангажованность. І гэты приклад зусім не адзінкавы. По всей краіне тяжко знайсці опонента улады, які б не меў неприємностью про заключение працовных контрактов. Знову статистика з адмысловое соціалагічное доследование на сайте контракту.нет.инфо. На питання, калі ви з'являєтеся сябрам громадской организации або політичної партии, ці боїтеся ви після заключения працовного контракту открыто говорить про это на праці? Отказали, так, боюся 40%. Полохається нават кожны пятый зверніков. З расследования выникает так само, что особливо переследуются на державных, да и приватных предприемствах активисты незалежных профсоюзов. Городня – характерный в этом сенсе регион. Взять, например, два его буйнейшие предприемства. На Химолокне такой профсоюз зник зусим, а на Азоте – моцно, у некольких разов скоротился, поведомляет Сергей Островцов.
Улады упарта не регистравалі суполку свабоднага прафсаюзу на хімвалакне. Кіраўніцтву прадпрыемства гэта толькі палягчала мэту знішчыць арганізацыю. Адным з яе актывістаў быў Яўген Лясоцкі. Дарэчы, сёння сакратар гарадзенскай гарадской рады партыі БНФ. Ён успамінае:
на першым этапе ўтварэння суполкі першаснага прафсаюза прымалі ўдзел 35 чалавек з 3,5 тысяч працуючых. І адразу пасля таго, як былі пададзены дакументы на рэгістрацыю, пачаўся актыўны ўціск, і 215 человек отмовилось от своего дела. И потом, здесь на протягу года, колькость менялась от 20 до 25. Больше активных людей, которые были ядром этой суполки, с тягом часу, ну, в первую чергу, обрана старшиню першого профсоюза, Чернее Александра, по контракту разбонили, а потом потиху у всех перевели на контракты. И одни отошли, ну, заявили о своем выходе, письмово, кого-то купили, повышением на посаде, и так далее. А я одно зволили по контракту. И меня так само, конечно.
Працу пасля гэтага было знайсці амаль немагчыма, каб яна забяспечвала сярэдні заробак, кажа Яўген Лясоцкі. Давялося шукаць яе паўтары гады, узгадывае ён. Незалежны прафсаюз на прадпрыемстве «Гродна Азот» налічваў 850 чалавек. Цяпер у ім толькі больш за сотню сябраў. Гэта стала вынікам ціску заводскага кіраўніцтва, а існаванне працы па контрактах адным з аргументаў, каб схіліць працаўніка выйсці з недзяржаўнай арганізацыі, гаворыць старшыня незалежнага прафсаюза азоту Сергей Антусевіч.
Однозначно такие аргументы вышел, и это был один из основных чинников, потому что контракт – это терминовая прасовная домова, по скончанию кои наймальник не обязан ее протягивать. И натурально, что все в руках тогда было начальника цеха, начальника отдела кадров, директора, который просто мог сказать, не протягиваем с тобой контракт, так и трымалось, и все. И человек фактично оказывался за бортом, то вельми тяжко доказывать, что есть некие порушения. И фактично с пункта улежения законодавших их нема, потому что наймальник не обязан ничего тлумашить, по скончанию не термина контракта, а по его непротягнению.
Спадар Антусевич вспоминает, что те, кто был вымушены написать заяву об выходе из незалежного профсоюза, яны казали, что у шерагу пытанняў, по яких на их тиснули, были экзамены на працоўное место, якія сдаются штогод, а так само термин контракту, які будзе не протягнуты по его скончэнні. Сергей Антусевич.
Мы же так само уведомляем, что человек, когда уладковывался на працу, он приходил на это предприемство для того, как зарабатывать гроши, кормить семью, а не для того, как, в принципе, просто прийти и быть членами незалежного профсоюза. Тому натурально мы подходим абсолютно нормально, потому что человек, он в первую очередь уходит на працу, а не профсоюз. И когда профсоюз становится перешкодой, то что же делать?
Сергей Антусевич зазначает, контракты пришли безумовно с Заходу, але там працовник одночасово отрымливает пакет социальных гарантий. У белорусских умовах контрактная система не дает перевагов для працовника, а только для наймальника, директора предприемства, который фактично может распоряджаться лёсами подначаленных. З гэтай прычыны контракты абмежоўваюць грамадскую актыўнасць, нават ініцыятыву на працоўным месцы. У чалавека ўзнікае пачуццё часовасці, часовай працы. Міжнародная арганізацыя працы адназначна трактуе, все, што менш за 3 гады, гэта менавіта часовая праца, а не сталая. А ў Беларусі на контрактнай сістэме 4 мільёны чалавек, фактычна большасць працаздольнага насельніцтва, зазначае спадар Антусевіч. Дарэчы, Сергей Антусевіч зарэгістраваны кандыдатам у дэпутаты для ўдзелу ў парламенцкіх выбарах у Гарадзенскай цэнтральнай акрузе нумар 50. Ён сябра партыі БНФ.
Каментуе грамадскі рэдактар тыдня, актывіст Скобрыні Александр Мех.
Для людзей, якія вялі актыўную грамадскую дзейнасць, ціск быў ужо сярэдзіны 90-х гадоў. Увесь гэты час яны былі пад пагрозай звальнення. Іх звальнялі пад рознымі падставамі. Або утваралі такія ўмовы працы, што яны сыходзілі самі. У апошні час грамадскіх лідараў, што заставаліся на дзяржаўнай працы, можна было пералічыць па пальцах. На Берасцешыні, такіх, наколькі я ведаю, заставалася двое. У Кобрыні гэта я, у Бярозе сяджу Крусецкі. Мы неаднаразова тэлефанавалі адзін аднаму і пыталіся: ну як, яшчэ трымаешся? Калі ўводзілася контрактная сістэма ў 2004 годзе, яна была накіравана на зачыстку палітычнага поля. З яе з дапамогай звольнілі астатніх. А тым, хто меркаваў удзельнічаць у палітычным жыцці краіны, паказалі, што пры першых кроках у гэтым накірунку яны таксама будуць звольнены. Прычым ім пагражаюць, што працу яны не знойдуць ні ў межах свайго раёна, ні ў вобласці.
Мы працягнем перадачу пра тое, як кантрактная сістэма выкарыстоўваецца дзеля запалохвання насельніцтва глыбінкі, пасля кароткага напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Двести 276 кандидатов у депутаты парламенту прошли регистрацию. Личбы, которые огучил Центр выборкам, еще не кончатковые. Незарегистрованные лидеры партии БНФ Винцук Вячорка и Виктор Ивашкевич с блоку предпринимальников прошли только 4 из 12. ЦВК збирається розглядати скарги незареєстрованих, а зареєстровані кандидати можуть від сьогодні почати агітацію. Некоторі з них збираються використовувати не тільки традиційні ульотки і пікети, але й інтернет. На Гомельщині представники демократичних партій заявляють, що будуть бойкотувати вибори. Представник Еврокомісії сьогодні обмірковував у Мінську ситуацію після визволення політзняволених. А Олександр Лукашенко відзначив, що США і Еврозв'яз не спішаються з адекватними мірами у відказ на конкретні заходи білоруських уладов. А зараз Валентин Жданко про теми і листи, які він вибрав для завтрашнього огляду пошти.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Ілля Копыл з Мінску. Як можна називати дзеянні Росії в Грузії пригожими? Гэта ж не дні російської культури у Тбілісі, а війна, розбурені, гібель людей. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Валентин Жданко будзе адказваць на вашыя лісты заўтра, ну а зараз працяг перадачы з удзелам грамадскага рэдактара.
Працягваем перадачу на замову грамадскага рэдактара тыдня, кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Скобрані Александра Меха. Нагадаю, ён прапанаваў журналістам «Свабоды» наступную тэму – працоўныя кантракты як сродак запалохвання выбарцаў глыбінкі. Зноў звярнуся да сацыялагічнага даследавання, вынікі якога змешчаныя на сайце «Контракту нет інфо». Сярод іншых респандэнтам з усяе краіны было зададзенае такое пытанне. Ці з'яўляецца пагроза скасавання контракту прычыны вашага ўдзелу ў датэрміновым галасаванні? Амаль 80% апытаных пацвердзілі, яны палохаюцца непрыемнасцю на працы. Аднак жа не ўсе. Слова Браніславе Станкевіч.
Сёлета ўвесну гарадоцкаму райсуду давялося разглядаць нязвыклую для глыбінкі справу. Леонід Аўтухоў, кіраўнік раённай арганізацыі партыі БНФ, прыхільнік Александра Меленкевіча, спрабаваў праз суд аспрэчыць сваё звальненне. Ён быў звольнены з пасады аператара ачышчальных збудаванняў, з ім не працягнулі працоўны контракт, не патлумачыўшы пры гэтым прычыну. Да таго ж пры звальненні мелі месца парушэнні працоўнага законадаўства. Аднак на бок апазіцыянера не сталі ні старшыня суду Александр Ляшкевіч, ні прокурор Наталля Лятас, ні афіцыйны прафсаюз. Гэта яшчэ раз падмацавала меркаванне Леоніда Аўтухова пра тое, што контракт з ім не быў працягнуты з-за ягонай палітычнай і грамадскай актыўнасці. Сёння Леонід Аўтухоў зарэгістраваны кандыдат у дэпутаты парламенту па Віцебскай сельскай выбарчай акрузе нумар 21. І падчас гэтай выбарчай кампаніі, як ён кажа, яму зноў даводзілася сутыкацца з тым, што працоўны кантракт гэта перадусім сродак уціску для простых людзей.
Ведаеце, калі я збіраў подпісы за сваё вылучэнне, завітаў да адной настаўніцы. Мы добра знаёмыя, у мяне з'явіліся слёзы на вачах, калі яна стала на каленях и каже: «Леня, я за тебя обовязково проголосую, але подпись не дам, потому что контракт у меня до 1 вересня. Контракт не протягнуть, и никто тебе не оборонит». А зайшов до судді, каже: «Нам заборонено подписываться или удельничать у політичних кампаніях». Я кажу: «Ви ж суддя, як ви глядите на Конституцію, а у нас контракт». Ось еще, що гэтым сказано.
Обурається Леонід Аўтухоў. У принципі, нават ён, потерпелый от контрактної системи, готовы бачыць ее плюсы, а не только мінусы, але у інших умовах, говорить спадар Аўтухоў.
Сама по собі контрактная система, я лічу, не дрэнная. Ну, гэта калі у цивілізованих демократичних країнах. У Республіці Білорусь, де влада належить одному чоловіку, контракт накерован для того, щоб усі по ланцугу відчували себе залежними. Починаючи від маленького чиновника, він залежить від більш великого. І так по ланцугу, щоб чоловік відчував залежність від контракта і не виступав за свої права.
Бараніць свае правы ў гарадоцкім райсудзе Леоніду Аўтухову дапамагаў яшчэ адзін мясцовы актывіст Леонід Гаравы. У 2005 годзе з ім таксама не працягнулі контракт. Хаця на той час ён быў не шараговым працаўніком, а дырэктарам базавай вархоўскай школы.
Контрактная система робіць закладнікамі прыгоднымі дзяржавы і працаўнікоў і кіраўнікоў. Вось гэта вертыкаль прыгону, яна зафіксавалася ў 2004 годзе. Беларуская система адукацыі, калі на тое пайшло, яна несе ўсе рысы савецкай системы без самакіравання школьнага, і школа поўна. повністю залежить від вищестоячого керівництва. І директори школ не наймають наставників. Контракти з тими заключає заказчик відділу едукації.
Тлумачить особливості школьних контрактів Леонід Горовий. До речі, активіст лічить вельми показальним, що його звольнили неузабаві після минулої парламентської виборчої кампанії. Господар Горовий балітувався у депутати, складаючи конкуренцію теперішньому провладному депутату Валеру Лекторову. Активіст лічить, що менавіта гэтага йому вищеше керівництво і не даравало. А бороніться за відновлення на працю у суді оказалася марною справою. Передусім за відсутності законодавчої бази, яка покидала б за контрактником хоча б ніякі права.
Контрактна система позволяє їх право обскаржувати свої звільнення. В принципі, у слободі, яке державні СМІ розповсюджують про там генеральне погодження поміж Советом міністрів, Федерації профсоюзу, наймальниками і так далі. Ось це большая фікція. Вони носять рекомендаційний характер і не з'являються обов'язковими для наймальників. Большая фікція, якою помагати Лукашенку розповсюджують в Україні, щоб задурювати мозги простим людям.
У гэтым пэўны звольнены гарадоцкий активіст Леонід Гаравы. Кіраўнік свабоднага прафсаюзу металістаў Васіль Леўчынкаў, які ўзначальвае таксама мясцовую незалежную прафсаюзную арганізацыю на прадпрыемстве «Лёс» у мястэчку Барань, што пад Воршай, лічыць контрактную сістэму не проста сродкам уціску і запалохвання працаўнікоў.
На самой справе гэта парушэнне правоў працоўных. Улада гэта і не дзяцае на сваіх пастановах так і піша. За пагаршэнне становішча нейкая кампенсацыя, там дадатковы дзень адпачынку ці нейкая там дабаўка заробку. У прыватных адмовах яны разумеюць, што кантракты трэба адмяняць і ўсё астатняе. Афіцыйна, публічна яны, канешне, маўчаць. Што атрымліваецца? Што на самай справе нельга весці сапраўдныя перамовы. Немагчымы сапраўдны сацыяльны дыялог.
Кажа лідар свабоднага прафсаюза. Васіль Леўшынкаў згадвае, як на ягоным прадпрыемстве «Лёс» напярэдадні сканчэння контрактаў працаўнікоў папярэджвалі, калі не выйдзеш са свабоднага прафсаюзу, звольнім. Аднак, паводле спадара Леўчынкава, могуць звольніць і не за такое.
Я ведаю такі выпадак. Было это, по-моему, в лютом. Пішоў начальнік рабочаму гаворыць: «Слухайце, у нас нешта дуже халодна». Ну, гаворыць: «Ну, добра, у красавіку буде тёпла». А у красавіку яго канчаўся срок контракту, у красавіку яго зволілі. Калі чалавек працуе по бездэрміновому працоўному дамове, і ён упэўнены ў тым, што калі ён не будзе там парушаць працоўную дысцыпліну, не будзе рабіць браку, то ён будзе працаваць столькі, скільки ён захоче. А калі працуе на контракте, то ён не ведае, што ім рабіць, каб застацца. Чалавек, калі не ведае, чого баяцца, ён баіцца за ўсяго.
Каментуе грамадскі рэдактар тыдня Кобрынец Александр Мех, на замову якога падрыхтаваная гэтая перадача.
Калі ў нашай дзяржаве чалавек пагаджаецца быць кіраўніком прадпрыемства, дырэктарам школы, то ён усведамляе, што павінен будзе выконваць усе загады вертыкалі. Контракты, якія былі заключаны з дырэктарскім корпусам, зрабілі з іх марыянетак у руках улады і спецслужбаў. Таму, губляючы сумленне, чалавечую годнасць, яны ідуць на маральнае злачынства, толькі б не згубіць сваю пасаду.
Зрозуміло, што на месцах не адчуваюць энтузіязму з перспектывы рэгулярнага заключэння кароткатэрміновых працоўных кантрактаў. Сацыёлагі сведчаць, 65% апытаных дэкларуюць сваю гатоўнасць удзельнічаць у мірных акцыях пратэсту супраць адмены кантрактнай сістэмы. Але ж збіраць подпісы пры гэтым гатовыя толькі 18%. Удзельнічаць у пікетах і мітынгах яшчэ менш, каля 10%. Ці азначае гэта, што супраціў згасае? Ці быў наогул вынік і сэнс у высілках змагання за власныя правы і што чакаць ад кантрактнай сістэмы надалей? Адказы шукала Юлія Рымашэўская.
Дэкрэт аб увядзенні кантрактнай сістэмы быў падпісаны ў ліпені 1999 года. Аляксандр Ярашук, сённяшні кіраўнік Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, тады ўзначальваў прафсаюз супрацоўнікаў аграпрамысловага комплексу. Ён узгадвае акцыі пратэсту сябраў Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі ды простых працоўных.
Зараз, канешне, нават і самім не верыцца, таму што ў Мінску ў мітынгу, які адбыўся каля палаца спорту, брала ўдзел дзесьці каля 30 тысяч чалавек. Гэта зараз не надта верыцца, але гэта было не толькі ў Мінску. Я магу адказна засведчыць, што выключна дзякуючы вось гэтай прынцыповай пазіцыі федэрацыі, дзякуючы таму, што ўдалося правесці такія масавыя акцыі пратэсту, дэкрэт, які быў падпісаны ў 99 годзе, па сутнасці, ён так у дзеянні не ўступіў. Практычна не было прыкладаў, каб людзей масава пераводзілі на тэрміновыя кантракты.
Кампанія масавых добраахвотна-прымусовых пераводаў на кантрактную сістэму пачалася напрыканцы 2002-го, пачатку 2003-го году, калі пасля доўга прэсінгу з боку ўладаў змянілася кіраўніцтва Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі і яе ўзначаліў прадзяржаўны Леанід Козік. Масавы перавод працоўных на кантракты канчаткова завяршыўся ў 2004. Уласна сістэма кантракту з'ява станоўчая, зазначае Александр Ярашук. Толькі выкарыстоўваюць яе ў цывілізаваных краінах і ў нас зусім у розных мэтах.
Контрактная система завсёды погоршает правое становище працующих, и в якости компенсации у цивилизованных демократичных краинах человеку пропонуются больше высокие заработки на 50%, у два раза. У нас же отбылось, что усім массово погоршили правое становище, а при этом заработки не подвысились. В данном выпадку, с нашего пункта гледжання, размова идет про конкретные политические заходы, как контролировать працуючих и тримать постоянно у боязни, каб яны не высовывались, каб яны были послухмянами.
Накольки працуе контрактная система на страх да послухмянность, красамоўна демонструе расповед кандидатки на депутаты у парламент Ларисы Насалович з Салігорску.
Коли мы збирали подписи для вылучения у кандидаты, был такие выпады, коли одна женщина уже згодилася подписаться в моим подписном листе, пошла за паспортом. Дверь открытая, чуем, як ее муж каже, ты что, не вздумай, через 2 месяца заключается контракт и снова. И она каже, так это ж все законно, какие законы у нашей краине чуем от его. И она не дала подписи.
Але законы запалохвання мають і адваротний рух. Калі гайки закручваюць надто моцно, яны могуть зляцець з разьбы, лічыць Микола Шарах, лідер профсоюзу полоцкого предприемства «Шкловолокно».
Пройшов уже певний супокой от этой контрактной системы, люди перестали бояться. Низкие заробки, яны экземплюють на то, что изменять свою працу и не бояться сгубить эти заробки. И особливо молодейшие, якія яны больш рухомыя, больш здатныя да новой працы, да поезда, да пераездаў, яны не так уже бояться этого.
На предприемстве «Шкловолокно» профсоюз нават пачаў перамовы з кіраўніцтвам аб кампрамісах у разглядзе кантрактнай сістэмы. Але і тут перашкаджае ўзаемаразуменню страх.
Все глядят наверх, чекают команды сверху, никто ни одного кроку не ступит по властной инициативе, бо это все карается одразу ж. И они еще больше залежные, чем просто рядовые некие работники працуют.
Александр Ярашук спадзяецца, што да 2010 году колькасць работнікаў на кантрактнай аснове ў Беларусі будзе не больш за 25-30%. Гэтае пытанне будзе абмяркоўвацца ў шэрагу іншых у рамках пагаднення паміж урадам, аб'яднаннем наймальнікаў і аб'яднаннем прафсаюзаў.
Дарэчы, паводле сацыялагічных дадзеных, сёння кантрактную сістэму падтрымлівае толькі кожны пяты грамадзянін, у асноўным пенсіянеры і вяскоўцы. Прошу прокоментовать гэты сюжет и передачу в целом громадского редактора «Тыдня», кандидата в депутаты Палаты представников Скобрини Александра Меха. А я, Александр Бальчун, развитываюся с вами. Сустранимся про стыдень.
Выйти из этого в сегодняшних умовах нема. Тому, что профсоюзы, якие повинны оборонять интересы працовных, занимаются иншей справой. Размерковывают путевки у санатории и выконывают роль Деда Мороза перед Новым годом. Меня вельми удивила позиция старшини цехового комитета профсоюза Космовича Михаила, коли меня звольняли с працы. И он оборонял у суде не меня, а керовника предприемства Галашку, який подписал загад о моем звольнении. Парламентарии, якие повинны были убачить в этой системе обмежевание прав працовников и вертание у рабства, так само молчать. Но во что вмогаться за простых людей? Скажет президент отменить эту систему, проголосует одноголосно. Скажут дробить больше жесткой, так само проголосует одноголосно. Громадство не успрымая. Отвергая эти контракты. И мы обязательно переможем эту контрактную систему, сделаем все, как были обновлены правы працовных.
Громадский редактор «Свободы» Александр Мех. Я нагадаю, что Александр Мех зарегистрованный кандидатом у депутаты по Кобринской выборчей окрузе номер 12, где будет суперничать с ветераном белорусского парламента Виктором Кучинским.
«Свобода после лета». Новые передачи, идеи и голосы.
Барды свободы. Панорама национальной авторской песни. Кожный тыдень знакомство с новым бардом. У весь год, раницей и уночи.
Доследы свободы. Открываем глубини нечаканных темов. Штодня.
Выборчий дзённік. Барьеры и объездные шляхи у новый парламент. Штодня.
Життё и смерть митов. Новый цикл программы «Белорусская Атлантида». Што четвер.
Свобода на Белсаце. Штотыднёвая полемика аналитика у радио.
Дискуссии свободы. Ваши звонки, листы, смс, спречки наведников сайту свобода.org. Долучайтесь. Будем шукать истину разом.
А так само ваши любимые передачи со знакомыми голосами. Поштовая скрынка 111.
Дом литератора.
Правский акцент.
Подорожье свободы.
Белорусское замежье.
Экспертиза.
Громадский редактор.
И ночная свобода.
Слухайте сами, парайтесь обрам.
Это ваша свобода.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі.